Люди, которые на обширных просторах России очень разные. Так, на Черноморском побережье Кавказа местами завтра будет до 17 градусов тепла, а в это время в континентальных районах Сибири и Дальнего Востока температура будет до 34 градусов мороза. Так что, можно сказать, Россия — страна контрастов. Погода на большей части европейской территории России будет определяться североатлантическим циклоном с центром над Скандинавией. Под его влиянием здесь сохранится относительно теплая и влажная погода. Ожидается преобладание облачной погоды с небольшими осадками, местами туманы и гололедные явления. Сегодня в Санкт-Петербурге ночью и утром небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, от 4 до 6 градусов тепла. В Москве днем облачно, небольшие осадки, температура днем до 3 по области до 5 градусов тепла, ветер южный 3,8 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон возмущенный.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в утреннем эфире.
Кончина бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. Расследование загадочной смерти директора архива национальной разведки Болгарии Божидара Дойчева. Лауреаты телевизионной премии ТЭФИ 2006.
Остается еще время для того, чтобы узнать ваше мнение, уважаемые слушатели, о том, вообще хотите ли вы, чтобы Россия вступила в Европейский Союз. Это главная тема утреннего эфира, связанная с тем, что сегодня в Хельсинки открывается саммит «Россия-Евросоюз».
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Как вы слышали в новостях, в четверг вечером в лондонской больнице скончался бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. С подробностями наш корреспондент Наталья Голицына.
В заявлении Лондонской университетской больницы говорится, что Александр Литвиненко скончался в четверг вечером в 9 часов 21 минуту. Персонал больницы, подчеркивается в заявлении, делал все, что в его силах, чтобы сохранить ему жизнь. Мы использовали все доступные методы, чтобы определить причину заболевания. Теперь расследованием причины его смерти будет заниматься полиция. В ночь на четверг произошло резкое ухудшение состояния Литвиненко, вызванное приступом острой сердечной недостаточности. Его подключили к аппарату искусственного дыхания, и весь день, по сообщению врачей, он находился в критическом состоянии. В результате отравления у Литвиненко были поражены жизненно важные органы, поражены костный мозг и печень, отказала иммунная система. Первоначально сообщалось, что он был отравлен талием, высокотоксичным смертельным ядом. Затем было высказано предположение о воздействии радиоактивного талия. Однако в четверг врачи отвергли версию отравления талием, и пока ни тип яда, ни точное время и место отравления не определены. Литвиненко был широко известным критиком режима Владимира Путина, и в связи с этим британские СМИ высказывают предположение, что в его отравлении могут быть замешаны российские спецслужбы. Служба внешней разведки России категорически опровергает это предположение. Скотланд-Ярд совместно с контрразведкой Ми-5 пытается определить круг лиц, с которыми Александр Литвиненко встречался 1 ноября, в день, когда он был госпитализирован, а также выяснить, с кем он виделся накануне этого дня. Объектом разработки британской полиции стал сейчас таинственный Владимир, который пришел на встречу с Литвиненко 1 ноября вместе с Андреем Луговым, давним приятелем Александра и бывшим сотрудником КГБ. Известно, что в свое время Луговой служил охранником у Бориса Березовского, а сейчас является владельцем охранного предприятия в Москве. Александр Вальтерович Литвиненко родился в 1962 году в Воронеже, с 1988 года служил в органах контрразведки КГБ, с 1991 года в ФСБ России, где специализировался на борьбе с терроризмом и организованной преступностью. С 1997 года служил в управлении по разработке преступных организаций. В 1998 году выступил на пресс-конференции в Москве с заявлением о том, что получил от вышестоящего начальника приказ убить Бориса Березовского, но отказался его выполнить. В марте 1999 года Литвиненко был арестован по обвинению в превышении полномочий, но оправдан по суду. Российские власти трижды пытались привлечь его к уголовной ответственности. После этого Александр Литвиненко с семьей нелегально покинул Россию и прибыл в Великобританию, где получил статус политического беженца. В октябре 2006 года он стал британским гражданином. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, и вновь возвращаемся к первополосным публикациям.
Да, совершенно верно. «Независимая газета» сообщает нам о том, что планы по созданию следственного суперведомства, с которыми не раз выступали руководители российских силовых структур, приобретают реальные очертания. Вчера в поддержку идеи создания в Генеральной прокуратуре России Следственного комитета, который возглавит утверждаемый президентом первый заместитель генпрокурора, выступил глава Комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев. Он заявил, что Следственный комитет должен быть самостоятельным, однако не пояснил, каким образом может обеспечиваться самостоятельность структуры, руководимой заместителем генерального прокурора. Этот вопрос остался загадкой для экспертов независимой, равно как и кандидатура претендента на новый пост, который позже, похоже, с самого начала получит серьезное политическое значение. «Независимая газета», «Следствие ведут к президенту». Центральная публикация на первой полосе газеты «Ведомости» озаглавлена «Бегство триллиона». Для ухода от налогов российские предприниматели используют иностранные компании и банки. Масштабы этого сотрудничества председатель Центробанка Сергей Игнатьев оценивает более чем в 1 триллион рублей в год. Центральный банк бессилен препятствовать таким операциям. Законодательство же соблюдается, поэтому Игнатьев попросту раскрыл данные схемы и попросил улучшить законы. Еще одна тема, которую поднимает несколько изданий. Испанская полиция провела масштабную операцию в отношении так называемой русской мафии, пишет газета «Газета». В Мадриде и Малаге по подозрению в отмывании сотен миллионов долларов задержаны 9 человек. Среди них бывший советник избирательного штаба Бориса Ельцина, бывший член комиссии Международного олимпийского комитета Олег Воронцов и известный российский адвокат Александр Гафштейн, представляющий в Испании интересы арестованного в мае нынешнего года 53-летнего вора в законе Захари Калашова, известного под прозвищем «Шакро молодой». «Коммерсант» пишет об Александре Гафштейне как о известном адвокате, защищавшем в свое время Михаила Ходорковского. На это обращает внимание издание. Гафштейн – партнер адвокатского бюро «Падва и партнеры». Сегодня мадридский суд должен определить меру пресечения господину Гафштейну. А Генрих Падва уже вылетел в Мадрид, чтобы организовать защиту коллеги. Эту же тему поднимает на первой полосе и «Время новостей» в связи с тем, что спецоперация испанской полиции называлась «ОСА». Публикация на первой полосе издания озаглавлена «Шпанская ОСА». «Без чтения мы не станем конкурентной страной», об этом пишет российская газета. Ну а подробности я вам предлагаю узнать самим на первой полосе издания.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая знакомит нас сегодня с публикациями свежих газет. В Москве 8:15. На волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Финляндии сегодня открывается саммит «Россия-Евросоюз». Тульский гарнизонный суд приговорил полковника ФСБ, убившего солдата, к 6 годам колонии поселения. Французский актер Филипп Нуаре умер в Париже после продолжительной болезни. Таковы заголовки очередного выпуска новостей «Радио Свобода».
Сегодня в 11:00 на волнах «Радио Свобода» час прессы. Строительство 300-метрового небоскреба «Газпром-Сити», против которого протестуют горожане, центральная тема петербургских газет. И сегодня в программе ее будут обсуждать политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и председатель президиума Совета Санкт-Петербургской городской организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Владимир Лисовский, ведущий программы Виктор Резунков. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
А пока в нашей программе выпуск спортивных новостей. В чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня игрался один матч. Нэшвилл одержал крупную победу над Ванкувером 6-0. И лидер российской хоккейной суперлиги Акбарс вчера взял верх над Витязем на его площадке со счетом 5-2. Кроме того, Авангард нанес поражение Трактору 3-1. В Челябинске магнитогорский металлург дома уступил химику 0-3. С одинаковым счетом 1-0 Салават Юлаев выиграл у ярославского «Локомотива», а ЦСКА у нефтехимика. Казанский клуб набрал 56 очков, в активе «Авангарда» 51, 50 имеет «Сибирь». На четвертом месте с 49 очками Салават Юлаев. Химик, замыкающий пятерку лучших, имеет 48 очков, но команды провели разное количество матчей. Вчера стартовал третий тур группового турнира розыгрыша Кубка УЕФА. Вот некоторые результаты четверга. Слован чешский нанес поражение Гроссхопперу швейцарскому 4-1. Фенербахче в Стамбуле выиграл у Палермо 3-0. Маккаби в Хайфе взял верх над белградским партизаном 1-0. Базель и Нанси завершили матч в ничью 2-2. С таким же счетом закончилась встреча Оссера и Глазго Рейнджерс. Пари Сен-Жермен в столице Франции потерпел поражение от Хапоэля из Тель-Авива 2-4. Парма выиграла у голландского Херенвена 2-1. Эспаньол взял верх над бельгийским клубом Зульте Варигем со счетом 6-2. В группе А лидирует Глазго Рейнджерс, в группе Б Тоттенхэм, в группе С голландский АЗ, в группе Д Парма, в группе Е Блэкберн. В группе F одинаковое количество очков набрали Эспаньол и Зульте Вариге. В группе G впереди Панатинаикос. Ну и в группе H на первом месте пока идет Ньюкасл. Но команды провели также разное количество матчей. В очередном туре баскетбольной Евролиги УЛЕП ЦСКА взял верх в гостях над Жальгирисом 78-59. Кроме того, в четверг Цибона выиграла в Загребе у Макаби из Тель-Авива 87-82. Панатинаикос в Афинах взял верх над Уникахой 87-72. Кёльн выиграл у польского клуба Проком 84-80. Барселона дома одержала победу над Фенербахче 84-70. Бенетон одержал победу над греческим Арисом 64-42. Ну и еще в одном матче успех сопутствовал гостям. Французский По Ортес в Неаполе выиграл у местного клуба в овертайме 96-84. В группе А лидируют Тау Керамика и Олимпиакос. Московская Динамо пока на четвертой позиции. В группе Б без потерь идет Панатинаикос. А в группе С 5 побед в 5 матчах одержала Барселона. ЦСКА на втором месте, в активе армейского клуба 4 победы и в пассиве 1 поражение. Пока это вся спортивная информация. В 12:50 по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Прессинг по будням».
В Москве 8:20. Вы слушаете Радио Свобода. Вчера в Москве в концертном зале «Академический» прошла церемония награждения премии Российской телеакадемии ТЭФИ-2006.
У нас на связи наша коллега Анна Качкаева, которая очень пристально наблюдала за тем, что происходило. Анна, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, о главных номинациях. Всех невозможно, естественно, назвать победителей и обладателей ТЭФИ. Что вот ваше внимание привлекло прежде всего?
Ну, безусловно, сенсацией и главной стало присуждение награды в номинации «Ведущий информационной программы». Победителем стал Андрей Норкин, который уже несколько раз выставлялся в этой номинации и, в принципе, давно уже перестал рассчитывать на возможность получения статуэтки «Бронзового Орфея». Потому что программа сейчас в России зрители в основном не видят, ее можно видеть в интернете. Это информационная программа телекомпании, которая входит в медийную структуру Владимира Гусинского, который давно не живет, как вы знаете, в России.
А что, действительно аплодировали господину Гусинскому вчера?
И Гусинскому, и Малашенко, которых Андрей Норкин вспомнил и поблагодарил со сцены, помимо всех своих коллег, репортеров и всех тех, кто работает в этой компании. Там теперь работает и Михаил Осокин. Но должна вам сказать, и это тоже, в общем, было предсказуемо, что поток по залу-то пошел, вырежут или не вырежут, вырезали. В церемонии уже вечером вчера стало очевидно, что как раз этой реплики Андрея Норкина в трансляции нет. То есть про программу сейчас в России, которая помогают делать Гусинский и Малашенко, российский зритель опять не узнал. Но, тем не менее, Норкин получил этот приз, и зал, по-моему, был вполне воодушевлен. Еще, конечно, тоже очень показательная история, что в номинации «Информационная программа» победила программа «Время», хотя в тройку вошли программы «Сейчас в России» и программы «Сегодня». И с точки зрения, ну, всякой логики, с точки зрения того, как сделаны программы, конечно, можно было предположить, что, по крайней мере, победит программа «Сегодня». Но если уж не «Сейчас в России», которую можно было бы рассчитывать неким протестным голосованием, потому что с точки зрения технологии она все равно сделана, ну, на несколько уровней ниже, чем программа «Сегодня». Но программа «Время» стала победителем, хотя она очень давно, я даже не могу сейчас припомнить, получала премию в этой номинации. В последнее время всегда признавали, что программа «Вести» после программы «Сегодня» перехватила эстафету лучшей информационной программы страны, но после нескольких скандалов еще на подходе к национальной премии программа «Вести» в принципе не попала в тройку. Поэтому, тем не менее, Сергей Брилев, работающий в «Вестях недели» телеканала «России», признан лучшим ведущим информационно-аналитической программы. Он обошел Александра Архангельского, ведущего программы «Тем временем» на канале «Культура», что очень жаль, на мой взгляд, и Юлию Мучник, ведущую программу «Час пик суббота», выходящую на канале ТВ-2 в Томске, которая уже получала ТЭФИ в прошлые годы. Несколько дней назад, потому что вчера была церемония ТЭФИ лица, а перед этим была церемония ТЭФИ профессии, «Вести недели» были признаны победившими в номинации «Лучшая информационно-аналитическая программа». Репортером года жюри назвал Ираду Зиналову за «Золотые мгновения Олимпиады» Первого канала. Это такой широкий репортаж, больше уже двинувшийся в жанр документального фильма. А за лучшее журналистское расследование отмечена программа «Репортер» с Михаилом Дегтярем. Это единственная статуэтка, ну, в общем, имеющая какое-то отношение к каналу ТВЦ. И канал НТВ на этой церемонии выглядел чрезвычайно бледно, хотя как раз репортерская работа с Андреем Лошаком и покойным Ильей Зиминым могла бы претендовать на статуэтку ТЭФИ. И НТВ, по сути дела, тоже, хотя оно впрямую не имеет отношения к тому, что получилось. Блистательный Олег Янковский и Чулпан Хаматова получили ТЭФИ за лучшую мужскую и женскую роль в сериале «Доктор Живаго». Наконец, безоговорочным лидером в развлекательном блоке премии ТЭФИ стал, конечно же, канал СТС. Телеканал получил 3 приза на прежней церемонии, профессии и 3 в 3 номинациях нынешней лица. Тина Канделаки с программой «Детали» была признана лучшим ведущим ток-шоу. Татьяна Лазарева и Михаил Шац абсолютно справедливо были названы лучшими ведущими развлекательной программы «Хорошие шутки». Ну и в номинации «Специальный проект» премию достойна программа «Ночь в стиле детства». А лучшим ток-шоу жюри сочло «Культурную революцию», выходящую в эфире телеканала «Культура». Здесь, кстати, пришлось переголосовывать. На церемонии, кстати, впервые не было Владимира Познера, который записал свое телевизионное обращение. Он работает над фильмом в Америке и поэтому не был на сцене. Ну и, наконец, если говорить о командном зачете, то выиграла Россия. Здесь 13 призов. Первый отстал на одно очко, если так можно сказать, 12. Ну и СТС, которая стала третьим, и, конечно, это 6 призов. И это тоже символ телевидения, которое теперь существует в России.
Благодарим вас, Анна. Это была наш телеобозреватель Анна Качкава, которая рассказала о церемонии награждения ТЭФИ-2006.
В Москве 8:26. Вы слушаете «Радио Свобода». В Болгарии продолжается расследование причин загадочной смерти директора архива национальной разведки Божидара Дойчева. Репортаж корреспондента «Радио Свободы» из Софии Татьяны Ваксберг.
Мы не знаем, как он выглядел, не знаем, какое у него было звание и как и где он умер. Директор архива болгарской службы разведки Божидар Дойчев ушел из жизни, унося с собой не только тайны коммунистического режима, которые он охранял, но и тайну причину твоей смерти. Факт смерти скрывался сутки, затем было объявлено, что он покончил жизнь самоубийством по причинам личного характера. Еще день спустя оказалось, что, несмотря на версию самоубийства, никто из уполномоченных лиц даже и не разговаривал с семьей погибшего. Нет достоверной информации о том, каким пистолетом произведен выстрел и где было найдено тело. Случайно это или нет, но Дойчева нашли мертвым как раз накануне обсуждения в парламенте проекта закона о рассекречивании архивов госбезопасности времен коммунизма. За истекшие 16 лет демократии часть этого архива уже на какое-то время рассекречивалась, затем снова засекречивалась, но никогда в поле зрения законодателей не были документы разведки. Теперь же, когда вновь встал вопрос о судьбе этих документов, правящая коалиция предлагает раскрыть все без остатка. В это все попадает и служба разведки, директором архива которой и был Божидар Дойчев. Второе чтение проекта закона назначено на конец следующей недели. Эксперты напоминают, что из всех отделов бывшей госбезопасности Тодора Живкова при демократии именно разведка получила специальный статус. Она вышла из состава Министерства внутренних дел, ни один архивный документ из этого ведомства не увидел белого света. Тем временем на Западе, как и в самой Болгарии, живковскую разведку связывали с покушением на папу римского Иоанна Павла II, с отравлением и убийством в Лондоне писателя-диссидента Георгия Маркова, с торговлей наркотиками и оружием и кражей технологий на Западе. К этому перечню есть что добавить, сказал специально для Радио Свобода Евгений Димитров, член бывшей комиссии по рассекречиванию документов госбезопасности, которая была создана 5 лет назад, а закрыта еще год спустя. В 83-м году при посредничестве службы разведки было вывезено из страны огромное количество денег, около 2 миллиардов долларов. Они ушли на создание заграничных фирм, которые состояли на учете в госбезопасности и, если точнее, были частью ее службы заграничной разведки. Далее, уже после свержения режима Живкова, эти деньги вернулись обратно в Болгарию, и так были созданы первые банки. А в середине 90-х началось массовое банкротство этих банков. Судебные дела о банкротстве далее были закрыты. А теперь вспомните, когда нашу комиссию по рассекречиванию документов госбезопасности закрыли. Закрыли, когда мы приступили к расследованию тех, кого мы в Болгарии называем кредитными миллионерами. Мы обнаружили, что немало из них когда-то работали на госбезопасность, и за ними стояли колоссальные суммы. Евгений Димитров не сомневается, что директора самого секретного в стране архива убили и пытаются этот факт прикрыть версией о самоубийстве. Странно также и то, что известие о загадочной смерти Дойчева поступило к журналистам не из Софии, а из Лондона. Неназванный источник из Европейской комиссии сообщил об этом болгароязычному новостному интернет-сайту из Великобритании. Тот же источник говорил об убийстве, а вовсе не о самоубийстве. Сутки спустя прокуратура и Министерство внутренних дел Болгарии все так же уклонялись от комментариев по теме. Наряду с директором самой разведки Дойчев был, наверное, единственным человеком в стране, имевшим полный доступ к тайнам коммунистической разведки. Если прибегнуть к мрачному логическому заключению одного популярного журналиста, трагическая смерть Дойчева указывает на то, что власти на самом деле намерены раскрыть все архивы, что в этих архивах далеко не все уничтожено и что этим документам есть о чем рассказать. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Радио «Свобода». Новости.
В лондонской больнице скончался бывший подполковник ФСБ России Александр Литвиненко. 3 недели назад он был отравлен неизвестным ядом. Среди прочего, бывший разведчик занимался независимым расследованием убийства в Москве журналистки Анны Политковской. В столице Финляндии, Хельсинки, сегодня открывается саммит России и ЕС. Планировалось, что на нем будут начаты переговоры о новом базовом соглашении между Россией и Евросоюзом. Однако начало переговоров заблокировала Польша, требующая от России подписания Европейской энергетической хартии и отмены ограничений на импорт продовольствия. Росприроднадзор намерен до конца года отозвать 140 лицензий, выданных иностранным и российским компаниям на разработку нефтегазовых месторождений. По словам замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, это связано с нарушениями в области защиты окружающей среды. В Багдаде на неопределенный срок вновь введен комендантский час. Число жертв крупного теракта в шиитском квартале города, совершенного в четверг, достигло 160, ранено более 200 человек. В секторе Газа смертница-палестинка попыталась взорвать бомбу вблизи группы израильских военнослужащих. Взрывное устройство сработало преждевременно. Женщина погибла, двое военных получили легкие ранения. Ответственность за попытку теракта взяла на себя группировка «Хамас». В Чечне убит так называемый эмир Шатойского района Богдан Сулейманов. В перестрелке ранены двое военнослужащих.
И сегодня в час дня в эфир «Радио Свобода» выйдет ток-шоу «Личное дело». Почему мы расстаемся с друзьями, отношения с которыми насчитывали десятилетия? Что стоит за болезненными разрывами? И место ли в дружбе таким негативным чувствам, как зависть, ревность, злоба, борьба за первенство? В гостях у Татьяны Ткачук, писатель-психолог Екатерина Михайлова. Ток-шоу «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское. И теперь несколько слов о погоде в российской столице. Сегодня в Москве температура от 3 до 5 градусов тепла, ветер южный 4,9 метра в секунду, облачный небольшой дождь, давление 752 миллиметра ртутного столба, геомагнитный фон возмущенный.
И вновь переходим к главной теме. Сегодня в Финляндии состоится саммит России и Евросоюза. Владимир Путин, президент российский, уже прибыл в Хельсинки и, по мнению многих специалистов, должен готовиться к непростому разговору со своими европейскими коллегами. О том, как российские политики и эксперты оценивают атмосферу встречи России и ЕС, в материале Данила Гальперовича.
Россия абсолютно уверена в том, что роль основного поставщика энергоносителей в Европу делает ее почти неуязвимой для критических замечаний европейцев о свертывании демократии в России. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев прозрачно дал это понять в интервью «Радио Свобода».
Если Европейский Союз готов покупать примерно в два раза более дорогой газ из того же Алжира или, например, из Норвегии, где он, очевидно, закончится через 10 лет, и вкладывать в строительство новых газопроводов из Алжира или из Норвегии суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллиардов евро, это выбор Европейского Союза. Но у меня такое ощущение, что даже мощная европейская экономика такого выбора не выдержит.
У России действительно нет особого повода беспокоиться о том, что Европа сможет в конце концов слезть с российской энергетической иглы. Так считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Ужесточение позиции Евросоюза, мне кажется, это то, что называется на классическом дипломатическом языке запросная позиция. Когда стороны изначально занимают максимально жесткие и отдаленные друг от друга позиции, с тем, чтобы дальше начать торговаться и их сближать. Евросоюз понимает, что в энергетике, а это главная тема вне зависимости от всего, в энергетике позиции России очень сильны. И Евросоюз пока не способен сформулировать сколь-нибудь внятное альтернативы в зависимости от российского газа.
Означает ли это, что теперь Кремль, стабильно снабжая Европу нефтью и газом, сможет довести режим внутри страны до состояния суперуправляемой демократии? Вряд ли, полагает депутат Госдумы и председатель Общественного комитета «Россия в Объединенной Европе» Владимир Рыжков. По его словам, Москва и европейские столицы сблизились настолько, что это само по себе ценно.
Хорошая новость заключается в том, что, несмотря на деградацию России в общественно-политическом смысле этого слова, несмотря на расхождение в ценностях, тем не менее отношения между Россией и ЕС продолжают динамично развиваться. Это объективный процесс, и он, к счастью, не зависит от того, какой режим в России или что делает российская власть.
Между тем, многие опросы говорят о том, что в России растут ксенофобские и националистические настроения. И после неоднократных заявлений президента Владимира Путина о том, что Россия европейская страна, ее граждане по-прежнему не разделяют многие из базовых европейских ценностей. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы. Хотят ли сочинцы, чтобы Россия вступила в Европейский Союз, выяснял Олег Родин.
Ну, я не знаю. Я не очень разбираюсь. Да. Опасаюсь. Опасаюсь, потому что нам хуже будет жить. Ну, по-моему, все подорожает. Считаю, что если мы войдем, то нам не будет лучше.
Ну да, наверное. Наверное, нужно престиж России поддерживать, чтобы нас уважали.
Обязательно. Потому что надо объединяться. Германия объединилась, Европа объединилась. А почему мы должны быть отдельными? Конечно, да. Плюс или нам помогут, или мы поможем. Все плюсы будут. Если все по-моему сделать, будут только плюсы.
Надо ума чуть-чуть и объединяться.
Конечно, нет.
Без них обойдемся тоже. Ну, видите, как время настало. Можем обойтись без Европы. Мы богатая Россия, но сегодня не поймем политику, куда нас везут. Вся беда, что в заблуждении мы. Пишут, обещают одно и не делают они. Разве на 1500 поживем на пенсии? Это же не годится.
Лично мне это ничего не дает. Это никто ни пенсию не увеличит, ничего.
Я тоже так думаю. Что нам это даст? Я считаю, что нам это ничего не даст. У нас как воровали, так и воруют. И будут воровать. А если мы еще и туда вступим, еще и там нас будут обдирать. Наше правительство вовсе не думает о том, чтобы для русского народа где-то, откуда-то была какая-то польза. Все продается с молотка. И это знают все. Говорят об этом, пишут об этом. Но ВОЗ и ныне там, как в басне Крылова. Так что другого мнения у меня на этот счет нет. Они то в ВТО лезут, то еще куда-то лезут везде. И какие-то несчастные маленькие государства, которые разделились, теперь ушли из России, они, видите ли, России препятствуют. Что такое Грузия и Россия? Я не националист, боже упаси. Теперь поляки. Теперь поляки возмущаются. Кто такие поляки? Что они имеют? Что у них есть? И они Россию пинают. Грузины пинают. Поляки пинают. Но это же так противно. Я считаю, что из-за этого нам пользы. Нам, простым людям, простым смертным, пользы нам не будет никакой. Эта польза будет только для жуликов. Больше ни для кого.
Ну, если от меня зависит, я думаю, что надо. Ну, сейчас новые тенденции, все идет по-новому. Торговля другая будет совершенно. Я думаю, надо.
Да, хочу.
Да, поближе к Европе, ну и больше мировых вопросов будем решать.
Ну, как сказать, даже не знаю. Еще скажут, ну, надо вступать.
Европейский Союз, вроде, если вступим, войны не будет, и детям будет нормально, чтобы жизнь была прекрасна, лишь бы войны не было нигде.
Так жители Сочи отвечали на вопрос, хотите ли вы, чтобы Россия вступила в Евросоюз. Для Радио Свобода, Олег Родин, Сочи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжает утреннюю программу выпуск новостей науки. Вот некоторые его заголовки. Разгадан секрет гессенских тиглей. Создан самый острый в мире нож. Психологи выяснили механизм наследственной аномалии, когда люди при произнесении слов испытывают различные вкусовые ощущения.
Британские археологи разгадали секрет алхимических тиглей, производившихся в средние века в земле Гессен в Германии. Эти керамические сосуды обладали уникальной стойкостью к реагентам и высоким температурам. Однако все попытки современников воспроизвести гессенскую технологию заканчивались неудачей. Ученые показали, что уникальные качества гессенских тиглей определяются входящим в их состав алюмосиликатом, известным под названием мулит. Это вещество было заново открыто лишь в 20 веке, а средневековые германские мастера научились сами производить мулитовую керамику из особой каолинитовой глины, обжигая ее при температуре выше 1100 градусов. Генетики обнародовали результаты сравнительного анализа геномов 270 человек из разных регионов мира. Оказалось, что генетические различия между людьми более масштабны, чем до сих пор считалось. Эти различия затрагивают не столько структуру генов, сколько количество копий некоторых генов и межгенных участков ДНК. Один и тот же ген часто присутствует у разных людей в разном количестве копий. Ученые полагают, что различия в числе копий некоторых генов могут влиять на предрасположенность к ряду заболеваний, включая атеросклероз и шизофрению. Технологи из Университета Колорадо сообщили о создании самого острого в мире ножа, позволяющего получать ультратонкие срезы толщиной всего в несколько десятков нанометров. Он представляет собой углеродную нанотрубку, натянутую между двумя вольфрамовыми иглами. Новый нож позволяет изготавливать высококачественные препараты для электронной микроскопии и может стать незаменимым помощником для биологов, изучающих строение живых клеток. Британские психологи изучили 6 случаев лексиков вкусовой синестезии, редчайшей наследственной аномалии, когда люди испытывают при произнесении слов различные вкусовые ощущения. Например, одна из обследованных испытывала вкус тунца при произнесении слова «кастаньеты». Эксперименты показали, что вкусовые ощущения у таких людей порождаются не звучанием слова, а мысленным образом объекта. Оказалось, что адекватный вкус ощущается испытуемыми при виде изображения какого-либо странного или редкого объекта, например, тех же кастаньет, даже тогда, когда испытуемый не может вспомнить, как этот объект называется. Ученые предположили, что синестезия является крайним проявлением общего для всех людей механизма запоминания абстрактных понятий при помощи ассоциативных связей с различными телесными ощущениями.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова. Ну а утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, это время наиболее интересных публикаций. О чем пойдет речь?
Хочу предложить вашему вниманию публикацию в еженедельном приложении к газете «Ведомости». Александр Туров пишет: «Я не видел, но скажу». То есть сегодня-то, скорее всего, посмотреть то, о чем идет речь, уже можно, продолжает автор. Рассказывают, что фильм этот мелькал еще в середине недели на «Горбушке». Но сразу скажу честно, фильм с длинным названием «Борат и что-то там такое Америки» я так и не видел. Хотя вроде бы журналистская профессия обязывает меня сразу добывать всякое жареное и актуальное. Тем более, если речь идет о коллеге. Ведь герой неполиткорректного британского комика Саши Коэна как бы казахский журналист. Да и вообще история актуальнее некуда. Странная, как говорят, и, по слухам, совершенно маргинальная картина делает феноменальную кассу, достойную любого блокбастера, и при этом фильм состоит, насколько известно, сплошь из неполиткорректных неприличий. На продюсеров подают в суд актеры, на Коэна обиделись казахские чиновники, румынские крестьяне, евреи, негры и два мексиканца. Фильм то ли запрещен к прокату в России, то ли нет, и вот, пожалуйста, нигде не посмотришь. То, что в Москве решительно не достать хоть какого-то нового фильма, уже само по себе довольно удивительно для человека, не склонного с порога отвергать услуги пиратов. Но еще более удивительно, как много мы знаем обо всей этой истории, и как заинтересованно ее обсуждаем, при том, что самого предмета обсуждения никто из нас, ну почти никто, не видел, чего и не скрывает. И тут вдруг лезут в голову совершенно неуместные аналогии. Вспоминаются знаменитые фразы, произнесенные почти полвека назад. Я Пастернака не читал, но скажу. Нет-нет, я не собираюсь сравнивать смертельную травлю автора доктора Живаго с обсуждением какого-то Борота, я о другом. Упомянутая страшненькая фраза была неоднократно осмеяна как образец сервильного абсурда. Как же, дескать, можно конструктивно критиковать то, о чем не имеешь ни малейшего представления? Но смеяться рано. Ведь целью обсуждения романа была вовсе не какая-то там конструктивная критика, а просто изничтожение человека, осмелившегося нарушить некие неписанные правила. Одной из самых характерных черт советской системы была ее недосказанность, ведь в сущности никто ничего никому не запрещал, и при этом любой гражданин прекрасно знал, что дозволено, а что нет. И упомянутая фраза вовсе не критическое высказывание, впрямь абсурдное, а ритуальное возглашение, единственный смысл которого — засвидетельствовать лояльность возгласившего. Какое тут чтение Пастернака? Это было бы высшим проявлением нелояльности. Как же читать-то то, что партия уже осудила? Для пущей торжественности ритуал совершался в масштабах всей страны. Центральные газеты были полны возмущенных писем трудящихся. И осмелимся продолжить неполиткорректное сравнение и скажем, что вокруг Борота происходит что-то похожее. Чиновники разных стран, аккуратно оговариваясь, что сами кино не видели, совершают ритуал. Уверяют, что оскорблены шутками Коэна. При этом достоинство самого артефакта как бы уже совершенно не имеет значения. И даже отдаленный аналог того самого экскаваторщика имеется. Те двое балбесов-американцев, которые согласились сняться у провокатора Коэна, они несли спьяну в камеру какую-то антисемитскую дичь, а потом испугались и подали на комика в суд.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. Тем временем в Москве 8 часов 45 минут, и это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Хельсинки сегодня открывается саммит «Россия-Евросоюз». В Чечне убит так называемый «Эмир» Шитойского района Богдан Сулейманов. В перестрелке ранены двое военнослужащих. Французский актер Филипп Нуаре умер в Париже после продолжительной болезни. Об этом и многом другом речь пойдет в очередном выпуске новостей на Радио «Свобода» примерно через 15 минут.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь возвращаемся к центральной теме утреннего эфира, к предстоящему саммиту, который начнется сегодня в Хельсинки между Россией и Евросоюзом. Дмитрий, сегодня мы интересуемся у наших слушателей, хотят ли они, чтобы Россия вступила в Европейский Союз. И есть у нас ответы, насколько я знаю, их достаточно много.
Да, их много, и они, в общем, не отдают оптимизмом, скажем так. Если в первой половине утренней программы большинство слушателей одобряли вступление России в Евросоюз, то вот теперь настала волна, скажем так, настала пора пессимистов. Вот несколько ответов. Наш слушатель Рэм считает, что союз России и Европы бесплоден, нам надо прочь от Европы топать туда, где наш ресурс, то есть в Азию. Людмила Ивановна, москвичка, считает, что погибель империи таилась в 2000-летней войне всего мира против России за обладание ею. Сейчас нами командует, считает наша слушательница, через ВТО и ЕС нас просто задушат. Вход в ВТО – смерть больной и богатой матери. Согласен с заявлением Путина, что Россия больше ни в какие священные союзы вступать не будет. Это мнение Геннадия Васильевича. Считаю, России всей своей мощью нужно обеспечить долговременный мир на собственной территории и заняться строительством хорошей жизни для собственного здоровья. В условиях, когда свирепствует наживо со вступления в международные структуры, народ России окончательно утратил суверенитет и право на использование сырьевых и других ресурсов, но получит международное право быть интенсивно эксплуатируемым с последующим вымиранием. Это мнение нашей слушательницы Лидии. Я Марина из Москвы. Нет, я не хочу, чтобы Россия вступала в ЕС. Мы русские люди вольные. Нам свободы в виде ограничений не нужны. Огромное спасибо всем нашим слушателям, кто принял участие в интерактивной части нашего эфира и ответили на вопрос, хотите ли вы, чтобы Россия вступала в Европейский Союз.
Еще один поворот центральной темы. Новый российско-польский кризис осложняет отношения России и Евросоюза. Могут ли поляки и россияне выстроить бескризисные отношения? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени».
В чем, по-вашему, причина вот такого упорства Польши в борьбе за снятие эмбарго на поставки мяса в Россию?
Я не думаю, что это упорство объясняется судьбой польского мяса на российском рынке. И только. Вообще в тех комментариях, которые мне приходилось слышать, упускается из вида один очень важный момент. Сейчас как раз время между первым и вторым туром муниципальных выборов в Польше. Причем выбираются мэры крупнейших польских городов, включая столицу. И это гонка ноздря в ноздрю между правом и справедливостью, это партия Качинских, и гражданской платформой, это главные соперники во главе с Дональдом Туском. То, как повели себя Качинские в вопросе вето, безусловно, дает им определенный выигрыш. Потому что, объявив это вето, они поставили своих соперников перед очень неприятным выбором. Либо отказаться поддерживать правительство в ключевом вопросе внешней политики. Тогда, естественно, Качинские скажут, что вот они защищают интересы польских производителей, а Туск и его либералы эти интересы предают. Либо поддержать. И тогда признать, что Качинские решительно защищают эти интересы. То есть солидаризоваться с политикой Качинских. И в том и в другом случае Качинские что-то выигрывают. И мне кажется, что было легко спрогнозировать заранее, что вето Качинские не снимут, потому что выборы будут после саммита России. Так что вот этот внутренний фактор я бы учитывал.
Директор Института славяноведения Российской академии наук Константин Никифоров не преувеличивает масштабов конфликта.
В данном случае этот ход польской стороны, мне кажется, от него проигрывают все, и Европейский Союз, и сама Польша, и Россия, потому что загонять проблему в угол нельзя, надо договариваться, а не ставить всех перед фактом, что вот я ввожу вето, и если не пойдете на какие-то уступки, то не будет соглашения. Так не ведутся дела. Для этого и существуют переговоры, нельзя какие-то заранее вводить уже рамки, ограничения. Не такая уж это серьезная проблема, ввести какие-то дополнительные контроль над этим мясом, польским или транзитным, и допустить это мясо на российский рынок. Не такая уж это проблема, которую невозможно решить. Но, конечно, для этого время нужно. Это нельзя так вот за один день вводить это, и все, и давайте тут же разрешайте ввоз мяса. Но это надо сесть и решить. Я думаю, что недели за две это можно было проблему решить и снять.
Анжей Заухо, корреспондент польского радио РМС и газеты «Речь Посполита», считает польское вето средством самозащиты.
Я считаю, что Польша просто защищает свои интересы, потому что, не соглашаясь на начало переговоров, просто использовали момент польское руководство для того, чтобы поднять вопрос вот этого несчастного запрета на ввоз мяса и фруктов, овощей, с которым наши власти не могут разобраться в течение года. Может быть, польские политики или польские ветеринары не очень владеют умением разговаривать с Москвой об этом.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был историк Алексей Миллер, специалист по российско-польским связям.
А теперь настало время американского калейдоскопа. Слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Зарабатывают ли свои деньги супербогатые? Этот вопрос задают не только демократы, но и просто богатые американцы. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Тезис о том, что богатые богатеют, а средний класс беднеет, был до сих пор почти в исключительном пользовании демократов, приводивших цифры о рекордном скачке доходов богатейших как пример несправедливости экономической системы, созданной в последние десятилетия. Но сейчас классовые эмоции овладели и богатыми, которые жалуются на то, что супербогатые создали для себя роскошную кормушку из рыночной системы, назначая себе невиданные и незаработанные премии, часто десятки миллионов долларов в год. Слово Яну Рунову.
Просто богатые составляют 1% населения страны. По данным Вашингтонского центра исследований бюджета и политических приоритетов, среднегодовой реальный доход богатой семьи, если судить по сумме уплаченного подоходного налога, 940 тысяч долларов. Кажется, этим людям некому завидовать, и они не могут жаловаться на несправедливость. Однако могут, когда видят доходы супербогатых, составляющих 0,1% населения. Их доход в среднем 4,5 миллиона долларов в год. Но и над этой группой есть другая, получающая в среднем по 20 миллионов долларов в год. С каждой более богатой группой населения разрыв в зарплате увеличивается. Сверхбогатые становятся богаче в два раза быстрее, чем просто богатые. Среди зажиточных самая многочисленная и самая бедная группа – это врачи, адвокаты, консультанты управления, финансовые брокеры Уолл-стрита. Это они негодуют по поводу астрономических премий, получаемых менеджерами паевых фондов и управляющими компаний. Негодуют потому, что считают премии, которые доходят до 100 миллионов долларов в год, незаслуженными, ибо они не связаны с успехом или неудачей компании. Вот что думает по этому поводу профессор экономики из Национального университета в Сан-Диего, штат Калифорния, Патрик Борман. В последние годы несколько раз мы видели, как некоторые компании терпели убытки, бизнес становился все хуже, акции теряли стоимость, а менеджеры этих компаний все равно получали рекордные премиальные. Мировой опыт последних сотен лет показывает, что рыночная система не может существовать в вакууме. Ей нужна благоприятная среда, и в это понятие входит законность и наличие правил, хотя и не командных, которые в определенной степени регулируют движение экономики в интересах населения страны. А когда мы имеем дело с компанией, извращающей эти механизмы, то есть когда доходы компании падают, а зарплата менеджеров этой компании растет, это извращение рыночной системы. Она выглядит плохо, менеджеры компании выглядят плохо, и вообще это плохо. Можно ли бороться с этим? Для этого требуется, чтобы правительство Соединенных Штатов обратило внимание на проблему. Для меня это как движение на городских дорогах. Если вы хотите, чтобы в автомобильном движении был порядок, вам не обойтись без светофора, регулирующего автомобильные потоки. А иначе система будет деградировать, превратиться в хаос, будет потеряна вера в честное слово, в совесть, и вся система станет неэффективной. Действенной экономике нужна свобода, но упорядоченная, со строгим соблюдением законов, правил делового поведения, с социальной ответственностью.
Это был Мартин Борман, экономист из университета в Сан-Диего.
С ним говорил Ян Рунов. Тем не менее, могут ли оскорбительные, на взгляд многих, заработки избранного класса быть нормальной приметой новой рыночной реальности? Могут ли услуги управляющего корпорацией стоить 50 или 100 миллионов долларов в год? Вот что говорит профессор экономики Михаил Бернштам.
Люди, которые в силу исключительных обстоятельств или исключительных способностей позволили массе других людей или большому количеству других людей получить богатство, эти люди получают, в общем-то, по заслугам. Значит, важен принцип не сколько получили люди, а получили ли они по заслугам. Очень высокие заработки по заслугам имеют большое значение в рыночной экономике, потому что люди, которые основывают успешные новые компании, такие как Google, они тоже входят в число людей, получающих сверхвысокие заработки.
Профессор, и все же, когда 1% населения кладет в карман 16% прибыли, созданной всей страной, невольно задумаешься о справедливости. Интересно, многим ли в этом Америка отличается от России?
В Америке как раз. В общем-то, ситуация более или менее близкая к чистому рыночному распределению дохода, потому что перераспределение дохода от тех, кто его заработал, к тем, кто не заработал, очень невелико. И есть очень простой критерий. Надо посмотреть на долю прибыли и долю инвестиций в экономике. Если доля инвестиций совпадает с долей прибыли в национальном доходе, как это происходит в Америке, примерно 17% доля прибыли и примерно 17% национального дохода доля инвестиций. Значит, тогда получается, что люди, получающие прибыль, то есть собственники капитала, получают свою долю, то, что они вложили, то, что они получают. Фонд заработной платы составляет примерно 2/3 национального дохода. Это вот критерий того, что фонд заработной платы в рыночной экономике должен получать. В России фонд заработной платы 45% национального дохода. То есть очень высокая часть прибыли. Прибыль составляет близко к 40% национального дохода. То есть собственники капитала, которые не создали новых производственных мощностей, получают очень много. Вот нас беспокоит именно и должно беспокоить перераспределение дохода. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14 car idiot.
Завершается передача «Сегодня в Америке» и подходит к концу утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и ведущие Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема обсуждения петербургского часа, проявление экстремизма в российских СМИ и пути преодоления этого явления. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания и хороших вам выходных. Money, 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 money.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.